Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня основной докладчик Белоусов Андрей Рымович по вопросам развития судоходства. Вопрос очень большой, важный. Пообсуждаем его отдельно, но вначале, как обычно, несколько оперативных тем. Одна из них связана с только что закончившимся официальным визитом президента Таджикистана в Россию. Мы обсуждали много вопросов двусторонней повестки. Хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом. Но один из вопросов, который мы обсуждали, это вопросы обеспечения общей безопасности. И хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более, что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. Так вот, один из вопросов – это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу. То, что касается Таджикистана и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это 8 пусковых установок. В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но, напоминаю, правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение. Министр с утра вот докладывал, как идет работа. Прошу, вот это технический вопрос, но прошу его не упустить из виду и довести до конца. Теперь дальше. Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратилось, по-моему, 900 человек с просьбой вывести оттуда. Из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники. Александр Вячеславович, как идет эта работа?
Уважаемый Владимир Владимирович, в исполнении ваших поручений МЧС России совместно с МИД, ФСБ, МВД, Минздравом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организована работа по эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа. В этих целях 3 ноября текущего года на территории Арабской Республики Египет министерством была направлена оперативная группа наших сотрудников во взаимодействии с представителями МИД России, встречают граждан на пункте пропуска Рафах, а также оказывают помощь при прохождении ими таможенных процедур. После прохождения пункта перехода люди автобусами доставляются в гостиницу города Каира, где дожидаются отправки в Российскую Федерацию. В аэропорту Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб. Организовано обеспечение прибывающих граждан предметами первой необходимости, теплой одеждой, водой и горячим питанием. В этой работе нам активно помогает правительство Московской области и волонтерские организации. Люди получают информационную поддержку и помощь в оформлении утраченных документов. На протяжении всего маршрута эвакуации с ними работают врачи и психологи. Уважаемый Владимир Владимирович, по данным МИД России, за помощью в эвакуации обратились 909 человек, среди которых 639 граждан России и 271 палестинец, родственники наших граждан. Заявок на эвакуацию граждан других государств авиация МЧС России не поступала. На сегодняшний день КПП «Рафах» уже пересекли 484 гражданина Российской Федерации, а также 87 родственников с гражданством других государств. 6 рейсами авиации МЧС России в аэропорт Домодедово уже доставлено 553 человека, в том числе 259 детей. В гостинице города Каира ожидают эвакуации 18 человек. По прибытии в Россию 9 человек, в том числе 6 детей, были направлены в лечебные учреждения. Двое из них, в том числе один ребенок с диагнозом ковид. После прохождения всех предусмотренных процедур 116 человек, в том числе 44 ребенка, убыли из аэропорта прибытия к местам проживания самостоятельно. Остальные прибывающие были доставлены в пункты временного размещения на территории Московской и Калужских областей. Проводится работа по организации размещения прибывающих в других субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день в ПВР находится 313 человек, в том числе 161 ребенок. Для тех, кто изъявит желание проследовать для дальнейшего проживания в другие регионы России, в кратчайшие сроки оформляются билеты на железнодорожный транспорт. Всего с начала эвакуационных мероприятий в 16 регионов России были отправлены 116 человек, в том числе 48 детей. Одновременно с эвакуацией населения авиация МЧС России осуществляет доставку грузов гуманитарной помощи населению сектора Газа. Всего 10 рейсами в город Эль-Ариш доставлено более 245 тонн грузов, как выпущенных с комбинатов Росрезерва, так и собранных субъектами Российской Федерации. На 23 ноября запланирован очередной рейс с гуманитарной помощью общим весом 28 тонн. Уважаемый Владимир Владимирович, работы по эвакуации граждан Российской Федерации и доставке гуманитарной помощи организованы и находятся на особом контроле. Проблемные вопросы оперативно решаются в рабочем порядке. Доклад окончен.
Александр Владимирович, наша гумпомощь, она проходит через госграницу между Египтом и сектором Газа. Она в конечном итоге доходит до потребителя.
Да, она доходит, а она формируется как раз, это Эль-Ариш, это военный аэродром, он находится в 40 километрах от КПП «Рафах». И египетской стороной принято решение, что формируется вся гуманитарная помощь именно на этом аэродроме. И оттуда они формируются в колонны и движутся буквально 40-километровом марше и поступают, ну, когда это разрешено и когда есть возможность, они туда поступают.
Но наша гуманитарная помощь туда идет, в Газу, да?
Идет, Владимир, идет, и мы эту гуманитарную помощь сопровождаем теми же группами, которые находятся на КПП «Рафах».
Хорошо.
Проход их наблюдаем.
Какая-то поддержка вам со стороны правительства дополнительная нужна?
Владимир, пока все в рабочем порядке, все в порядке. Мы все понимаем, работаем. Как только она появится или понадобится, мы обратимся.
Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. И мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность. Помочь тем более нашим гражданам. Спасибо. Да, давайте перейдем к нашим текущим вопросам. Один из них – это поддержка российских брендов. За прошедший год появилось рекордно большое число новых российских брендов. Доля иностранных марок сокращается. Максим Геннадьевич, как идет эта работа? Какая поддержка оказывается правительством нашим предпринимателям?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, российская экономика продолжает рост. По предварительной оценке Росстата в третьем квартале рост ВВП 5,5% в годовом выражении. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли за этот же период вырос на 11%. Поэтому это рост, основанный на нашем внутреннем спросе, в основе потребительской активности, которая поддержана растущими объемами производства. И наши компании накопили достаточно компетенций, чтобы заместить продукцию западных коллег и наращивать выпуск собственной продукции. И, конечно, для закрепления за собой вот этих освободившихся ниш, им необходимо создавать, выводить и защищать собственные бренды, что они и делают. На сегодняшний момент Роспатентом зарегистрировано всего по стране 860 тысяч товарных знаков. И, как вы и отметили, из них российским компаниям и гражданам принадлежит уже более половины, если быть точным, 490 тысяч. Причем за последние полтора года число таких знаков, которые принадлежат нашим компаниям, выросло более чем на треть. В этом году из общего числа заявок, которые поступили в Роспатент, 85% от компаний с российской пропиской. Наиболее активно сейчас регистрируются торговые марки одежды и обуви, программного обеспечения, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных изделий. При этом данные Росаккредитации подтверждают, что рост числа российских товарных знаков сопровождается и ростом производства их в стране. В этом году российских производителей, которые отсертифицировали товары, ну те, что подлежат сертификации, стало на 2000 больше. Это плюс 18%. Это продукция легкой промышленности. У нас число производителей на 80% выросло. Товары для детей и подростков в 1,5 раза. Детские игрушки на 20%, мебель на 30%. Это те компании, которые до этого не подавали сертификаты, ну, на сертификацию продукции, а в этом году вот пришли и новые производители появились. То есть это не только бренды, потому что бренды могут быть, ну, иногда и используют и в том числе производство в других странах. Важно, что это именно еще и российское производство. Для сохранения позитивной динамики правительство расширило перечень инструментов поддержки товарных знаков. У нас с этого года возможность зарегистрировать товарный знак есть у любого гражданина. До этого только компании, индивидуальные предприниматели могли. Теперь у нас самозанятые, которые поставляют продукцию на маркетплейсы, очень активно этим пользуются. У нас за неполные 5 месяцев с начала действия закона от самозанятых поступило 5000 заявок. В том числе вот Роспатент сократил сроки и первые там 50 товарных знаков уже зарегистрировал. Но там 4 месяца идет регистрация, поэтому мы просто в ближайшее время ждем как раз уже такой массовой регистрации вот из тех, кто подал заявки. В развитии бренда в России все большую роль будет играть и кооперация производителей в регионах. Для этого по инициативе Совета Федерации, лично Валентина Ивановна Матвиенко курирует этот вопрос, было изменено регулирование региональных брендов. Законодательно закрепили новый вид интеллектуальной собственности географическое указание. Это позволяет производителям однотипной продукции в регионе объединяться и вместе продвигать бренд и защищать товарную марку. Ну, например, тульский пряник, вологодское кружево, оренбургский пуховый платок, краснодарский чай, дымковская игрушка. Всего на сегодня Роспатент зарегистрировал уже более 320 вот этих региональных брендов. Регионы-лидеры у нас здесь – Краснодарский край, 27 брендов, Ставропольский край, 14, Тульская область и Московская область по 9 брендов. Какие задачи дальше ставим по развитию брендов? Ну, во-первых, нам очень важно стимулировать компании использовать товарный знак именно как экономический актив, то есть оценивать его, вкладывать в него, защищать его. Для помощи компаниям в прошлом году был утвержден новый федеральный стандарт оценки интеллектуальной собственности – и новый федеральный стандарт бухгалтерского учета. Я здесь хочу сказать спасибо коллегам из Минфина, которые при всем многообразии вопросов уделяют и этим вопросам тоже такое внимание. По данным налоговой службы, по итогам 2022 года объем нематериальных активов на балансе российских компаний, а туда в том числе и входят товарные знаки, составил почти 15 триллионов рублей и рос за прошлый год 60%. Поэтому тут какая-то доля есть и вот этой работы. Второй момент. Мы помогаем российским региональным брендам выходить на внешние рынки. Для этого мы провели работу и присоединились к международным соглашениям, к Лиссабонскому соглашению. И теперь одной заявкой есть возможность регистрировать наши региональные бренды в нескольких юрисдикциях. У нас первая такая заявка на международную регистрацию поступила от объединения «Гжель», который производит, ну, понятную продукцию, всем известную, из Московской области. И сейчас как раз компания, ну, как бы идет регистрация в зарубежных патентных ведомствах, туда все заявки направлены. Отдельно отмечу роль регионов и большой запрос на эту работу. Мы вместе с Советом Федерации разработали рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной собственности в регионах. И с 14 самыми инициативными были заключены соглашения. Роспатент обучает их сотрудников защите, коммерциализации интеллектуальных прав. Ну и, конечно, отдельный вектор работы – это выявление и продвижение лучших брендов. У нас на этом треке работают многие органы власти, Минпромторг здесь отмечу отдельно, Роспатент, корпорация МСП, сеть центров «Мой бизнес». На наших платформах мы продвигаем и курсы по рекламе, по маркетингу, по как раз регистрации брендов. Со следующего года включим в периметр этой работы и бренды из новых регионов. Мы тоже понимаем, это отдельная задача по интеграции в единое пространство. Но и отдельно особого внимания бы отметил, особым вниманием и поддержки заслуживает инициатива коллег из агентства стратегических инициатив. Коллеги с прошлого года проводят конкурс лучших брендов, выявляют самые интересные, самобытные, яркие истории. И это, конечно, такой мощный толчок дает всей этой истории. Поэтому, Владимир Владимирович, мы и дальше будем этот вопрос держать на контроле и действительно рассматриваем региональные бренды как способ, ну, в том числе, такого долгосрочного закрепления на нашем рынке российских производителей. Спасибо.
Светлана Витальевна, агентство стратегических инициатив планирует провести конкурс российских брендов. Это что такое? Конкурс, это как он будет организован? Как они будут конкурировать друг с другом? О чем речь-то?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, вы в этом году посещали выставку по развитию креативных индустрий, креативной экономики, как раз встречались с представителями компаний, российских брендов, которые представляли, ну, достаточно широкую палитру продукции товаров, в том числе и высокие технологии, IT, продовольственные товары, и модная одежда, и ювелирка, и детские игрушки. И тогда у нас тоже возникла идея провести конкурс российских брендов. Вы поддержали эту инициативу. В этом году совместно с Росконгрессом, с ВПРФ мы впервые провели конкурс российских брендов, чтобы посмотреть действительно, в каких регионах у нас, какие команды сильные есть, какие направления представлены. Потому что мы тоже с вами обсуждали, какая доля рынка освободилась сегодня в нашей стране за счет того, что там часть иностранных компаний ушли, кто-то остался. Но это огромные возможности сегодня для наших российских предпринимателей, для наших российских брендов, чтобы и занять нишу на внутреннем рынке, и в том числе конкурировать и экспортировать свою продукцию на зарубежные рынки. Мы даже не думали, конкурс оказался очень востребованным. Несмотря на короткие сроки проведения заявочной кампании, мы получили 5000 заявок со всех регионов Российской Федерации. У нас больше 1000, а именно 1250 брендов компаний были поддержаны как со стороны агентства стратегических инициатив, организаторов, а также наших партнеров. У нас больше 40 партнеров, это крупные компании, торговые площадки, торговые сети, институты развития, наши федеральные каналы коммуникации, которые учредили свои призы и свои меры поддержки для наших победителей. Хочу сказать, что конкурс стал новым этапом развития для наших российских брендов. Средний рост выручки только за 10 месяцев у победителей составил более 50%. Есть компании, которые демонстрируют рост выручки больше 100% именно с момента проведения конкурса и представления их широкой аудитории. Как я уже говорила, у конкурса много партнеров, и очень важно, Владимир Владимирович, что участники, финалисты конкурса говорили не о финансовых мерах поддержки, не о потребности даже в финансовых средствах и кредитных ресурсах, а поддержке в части рекламы, коммуникации, доведения до широкого круга потенциальных потребителей информации о качестве, о достоинствах именно продукции наших российских компаний. И вот как раз наши партнеры очень широкую рекламную кампанию поддержали. Это и Первый канал, и канал «Россия», и рекламные агентства, еще раз повторюсь, торговые сети, которые дали доступ победителям, участникам конкурса на полки в регионах Российской Федерации. У нас «Озон» и «Вайлдберрис» дали возможность нашим участникам конкурса, российским брендам, быть представленными на интернет-торговых площадках. Также участники приняли участие в выставочных мероприятиях и Росконгресса, и Российского экспортного центра, где также их продукция была широко представлена. Очень важно, что российские бренды увидели десятки миллионов наших граждан. И самое главное, не только увидели, но и попробовали, купили продукцию, товары наших производителей. Только на одном из агрегаторов интернет-торговли более 220 тысяч предпринимателей с начала года продали товаров российского производства на сумму почти в триллион рублей, 925 миллиардов рублей. Я считаю, что это очень хорошие показатели. Без преувеличения о российских брендах узнала вся страна, и это качественные продукты, товары, которыми пользуются сегодня не только наши потребители, но также наши российские бренды представлены и за рубежом. Приведу пример истории успеха наших финалистов. Компания-финалист конкурса, производитель мороженого из Луганска, после участия в конкурсе заключила десятки новых контрактов на свою продукцию. И сегодня эта продукция представлена более чем в 36 субъектах Российской Федерации. И несмотря на конец летнего сезона, продажи составили более 250 тонн мороженого. Победители конкурса стали героями проекта телешоу «Наше все» Первого канала. Это тоже добавило узнаваемости нашим российским брендам и обеспечило рост продаж. Например, экологичный бренд с Камчатки, бренд одежды «Береги», стал официальным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. На выставке «Россия» этот бренд пользуется также особой популярностью. Российский производитель жидкокристаллических дисплеев NexT, российская компания, получил инвестиции. И в октябре 2023 года началось строительство первой в России линии серийного производства LCD-матриц больших диагоналей на площадках Технополиса Москвы. И вы также ознакомились с продукцией этой компании на выставке и на встрече с победителями и финалистами. Один из победителей конкурса – разработчик программного обеспечения для среднего и крупного бизнеса PIX Robotics фиксирует рост продаж по итогам участия в конкурсе 300% по сравнению с прошлым годом. Создатели бренда VR Concept – программное обеспечение для 3D-визуализации – представили свое решение в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Нашли уже первых зарубежных партнеров. Хочу также поблагодарить Минцифры за возможность рассказать о конкурсе и его победителях через портал «Госуслуги». Трафик на сайты наших брендов вырос в 3 раза, соответственно, интерес продажи наших товаров и услуг. В рамках региональных поездок помощника президента Максима Станиславовича Орешкина мы провели более десятка встреч с брендами из Новгородской области, Красноярского края, Пермского края, Кузбасса и других регионов. Представители компании смогли рассказать о своей продукции, рассказать о своем бизнесе, а также рассказать о своих планах дальнейшего развития. И нам эти встречи позволяют донастроить как федеральные, так и региональные инструменты поддержки и продвижения российских брендов. Активно, в том числе и в регионах, нас поддерживает ВПРФ и лично председатель экспертного совета ОСИ Игорь Иванович Шувалов. Вместе мы собирали экспертов также для обсуждения мер поддержки брендов в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Планируем совместную работу и дальше. В 47 регионах уже реализуются программы зонтичного бренда региона, среди которых Сахалинский стандарт качества, продукция Кавказа, сделана в Тульской области, сделана на Кубани. Правительство Москвы реализует проект поддержки локальных брендов «Сделано в Москве». В помощь регионам на основе лучших практик мы подготовили рекомендации по поддержке и продвижению местных локальных брендов. В 20 регионах, в том числе в ДНР и ЛНР, разработаны и запущены такие программы уже в этом году. Всего такие программы поддержки сегодня существуют в 48 регионах. В следующем году планируют еще несколько десятков регионов такие программы разработать. Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа будет продолжена, и завтра открываем уже прием заявок на второй конкурс российских брендов. В конце февраля планируем подвести итоги. По каким направлениям будем отбирать бренды и могут подаваться заявки? Как я уже говорила, это и потребительские, и продовольственные товары. Это высокотехнологичная продукция, это IT-технологии, а также креативные индустрии. Требования для участников не изменились. Это должны быть российские компании малого и среднего бизнеса, которые демонстрируют рост выручки по сравнению с предыдущим периодом. Критерии не такие сложные и дают возможность участвовать широкому кругу наших представителей бизнеса. В рамках этого проекта также начали работу по разработке стратегии продвижения российских брендов и хотим представить ее вам на встрече с победителями нового конкурса российских брендов.
Хорошо. Доклад. Хорошо, хорошо. Желаю успехов всем участникам конкурса. Максим Геннадьевич, у нас начинается зимний туристический сезон, горнолыжный сезон, но дефицит номерного фонда сохраняется, причем достаточно большой. Это, безусловно, будет отражаться и на ценах. Что будем делать? Что правительство планирует делать? Понятно, что у нас хорошие, большие программы поддержки внутреннего туризма, тем не менее.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, у нас действительно спрос на внутренний туризм растет. У нас число турпоездок за 9 месяцев этого года почти на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Причем расширяется и география поездок. У нас люди все чаще едут на Северный Кавказ, на Алтай, на Байкал, в Карелию. Эти регионы нарастили число турпоездок в 1.5 раза. Дальний Восток и Калининград на треть. При этом рост продолжится и в зимний период. У нас прогнозируем 30 миллионов туристических поездок с ноября по март. Это на 7% больше, чем в прошлом году, но у нас уже и прошлый год был весьма высокий сезон, поэтому это такие хорошие цифры. И, конечно, помимо наших традиционных лидеров, крупных городов, значит, наибольший прирост турпотока покажут и Северный Кавказ, и Алтай, и Урал, Сахалин, Калининград, Красноярский край, Мурманская область, прибайкальские территории. То есть это там, где мы уже видим просто как бы сейчас. При этом туристическая отрасль, транспорт, ответственные службы и ведомства готовятся обеспечить этот повышенный спрос на путешествия. Я начну с транспорта и до гостиниц тоже дойду обязательно. Конечно, ключевая тема — транспортная доступность. Мы вместе с коллегами из Минтранса сопоставляем теперь перед каждым сезоном транспортное расписание и туристические потоки и синхронизируем и то, и другое с тем, чтобы у нас достаточно было провозных мощностей там, где у нас, куда едут люди. На сегодняшний момент выставленных в продажу мест в самолетах и на поездах в целом достаточно, чтобы обеспечить растущий спрос россиян на зимний отдых. У нас пик перевозок придется на новогодние даты, что естественно. Уже идут активные бронирования билетов. Коллеги следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оперативно предоставлять дополнительные рейсы. Я думаю, Виталий Геннадьевич об этом подробно расскажет. Особое внимание мы уделяем ценовой доступности. У нас отдельный инцидент. Мы раз в месяц смотрим, где что происходит, почему причины. Конечно, у нас по разным направлениям динамика разная. Федеральная антимонопольная служба следит, чтобы не было необоснованного роста цен на билеты. И нам, конечно, важно, чтобы транспортная отрасль и дальше гибко реагировала на рост спроса вот этим дополнительным повышением предложения. Потому что летом мы видели, что тот рост спроса, который мы предсказывали, оказался превышен. И транспортники хорошо сработали, оперативно дали дополнительные рейсы, у нас никаких эксцессов не было. Второй важный момент – это точки притяжения, куда поехать зимой в новогодние праздники. У нас традиционно жители страны выбирают крупные города – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний, другие. И в каждом из них у нас запланированы десятки мероприятий для всех возрастов и на любой вкус. Мы прям взяли праздничные программы всех регионов, посмотрели. Действительно, очень мощная подготовка. Но что важно? Важно, что и города поменьше у нас активно формируют свои событийные программы и активно зазывают туриста. К примеру, у нас новогодняя столица 24-го года – это Суздаль. Суздаль в следующем году тысячелетие, и они под это, соответственно, развернули всю программу, все праздничные торжества и максимально так привлекают людей. У нас популярная точка притяжения для семейного отдыха – это Великий Устюг, который уже там десяток лет развивает бренд вотчины Деда Мороза. Там в прошлом году при поддержке Федерации открылся аэропорт, туда летят, появились рейсы регулярные, и, конечно, поток вырос. Ну и плюс там железная дорога очень много сделала для раскатки этого направления. С ноября у нас из Москвы через Кострому стал ходить специальный туристический поезд. В январе добавится еще один, ну то есть тоже активно коллеги продвигают. В городе Шу Ивановской области запланирован фестиваль «Русское Рождество». В Светлогорске Калининградской области пройдет гастрономический фестиваль. Карелия каждый год в январе проводит авторали. Чтобы привлечь туристов, Иркутская область организует традиционный фестиваль ледяных скульптур. В Бурятии можно покататься на самом большом катке в мире. Они активно Байкал, так сказать, осваивают для этих целей. Там действительно отличные мероприятия. Ненецкий автономный округ приглашает всех на соревнования по кроссу на снегоходах. Конечно, южные регионы тоже активны в зимний сезон. У нас там Сочи парк, традиционно точка притяжения, южная резиденция Деда Мороза. На прошлой неделе мы вместе с регионами и федеральными органами, в том числе и надзорными ведомствами, по поручению правительства провели совещание о готовности к зимнему сезону. Отдельное внимание уделили теме безопасности, особенно на массовых мероприятиях. Здесь МВД с регионами имеют хороший отработанный опыт взаимодействия, чтобы обеспечивать общественный порядок на массовых мероприятиях. Но коллеги отчитали, что все понимают, готовятся. Для многих зимний сезон ассоциируется с горнолыжным отдыхом. На сегодня у нас все горнолыжные курорты сообщили о готовности к приему туристов. У нас некоторые уже открылись. Вудьявр в Мурманской области, Манжирок на Алтае, Шерегеш на Кузбассе. Курорты Северного Кавказа откроются в начале декабря. На Эльбрусе сейчас идет накатка уже трасс. В этом году на долю курортов придется почти 20% зимних турпоездок. Но потенциал, конечно, гораздо больше, мы это понимаем. Поэтому активно развиваем инфраструктуру горнолыжных курортов. У нас в этом году трассы увеличены на 27 километров, а в следующем будут еще на 50. Это как раз итог вот тех мер поддержки, которые мы развернули. Всего у нас протяженность трасс на курортах на российских увеличится почти до 470 километров. Именно трасс, подъемники такие сертифицированные. Отрабатываем со всеми службами также вопросы безопасности на горнолыжных курортах. Это, конечно, медпомощь, навигация, метеоусловия, сход лавин. Отдельное внимание Ростехнадзор уделяет готовности, ну и техническому состоянию всех кабинок, там, подъемников и так далее. Но это крайне важно, как бы, да. И отдельную тему, Владимир, мы с МЧСом, значит, там проговорили тоже в ходе селектора, это восхождение в горы. Договорились, что усилим информирование туристов о необходимости регистрироваться в МЧС. Прямо проведем дополнительную информационную кампанию. МЧС, надо отдать должное, очень просто сделала все эти механизмы. Но еще раз, вот пользуясь случаем, хочется всех призвать, кто идет в горы, надо информировать МЧС, чтобы они понимали, где вы находитесь, и при необходимости могли оказать экстренную помощь. Это крайне для нас важно. Ну и то, с чего вы начали, Владимир, действительно ключевая тема – доступность гостиниц. По оценкам бизнеса, у нас к середине ноября на праздничные дни забронировано в половину больше мест, чем год назад. Ну, то есть у нас люди заранее планируют, более активно бронируют, спрос действительно большой. Самые популярные по числу бронирований традиционно Краснодарский край, горнолыжные курорты, Москва, Санкт-Петербург. Загрузка отелей на крупных курортах, таких как Шерегеш, Архыз и Красная Поляна, у нас существенно выше среднего. Ну, то есть большой спрос. Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. У нас по данным Росстата с начала года цены в сегментах 2-3 звезды выросли на 8-11%, премиальные 4-5% 14% рост. Здесь главное наращивание номерного фонда. Как здесь дела обстоят? С начала года в реестр квалифицированных гостиниц и номеров включено 122 тысячи номеров. Это плюс 16% к прошлому году. Конечно, мы понимаем, что это выход бизнеса из тени во многом. Налоговые условия, наведение порядка, конкуренция и так далее. Но по данным Росстата, за 9 месяцев этого года введено новых номеров 10 тысяч. При том, что за весь прошлый год показатель был 11 тысяч. То есть у нас прирост плюс 40%. И это в том числе вот итог уже работы и того нацпроекта, который 2 года назад был запущен. Уже у нас первые гостиницы при поддержке нацпроекта вводятся. При этом по программе создания модульных гостиниц, которую мы запустили весной этого года, введено более 1000 номеров. А вообще регионы брали обязательство до конца года 3000 номеров ввести. Всего с учетом программы 2022 года, они тоже в этом году вводились, 4000 новых номеров именно в комфортабельных модульных гостиницах. При этом по вашему поручению, которое вы дали на питерском форуме, правительство дополнительно нашло 10 миллиардов рублей на поддержку как раз модульных гостиниц. И у нас эта программа, все деньги доведены до регионов, они активно сейчас вводят, доводят до бизнеса и так далее. То есть здесь, Владимир Ильич, все, что вот можно, все, что мы на максимум, так сказать, раскатали, мы это делаем. Более того, на этой неделе мы объявим уже новый большой конкурс на поддержку строительства стационарных гостиниц и еще на 20 тысяч номеров. Это то, что вы тоже на питерском форуме нас поддержали. И там же горнолыжные курорты у нас в этом конкурсе и детские парки развлечений. То есть тут мы идем прям по всем вашим поручениям, ритмично реализуем. Из таких небольших, но мне кажется важных шагов, что бы отметил. У нас по вашему поручению, по просьбе Кузбасса, мы с МВД и Минсельхозом упрощаем допуск к управлению снегоходами. Мы наконец-то договорились, что ими смогут управлять на основании прав категории А и Б, но только если на этих снегоходах, ну, не будут выезжать на дороги общего пользования. Пересекать можно будет, но двигаться по ним, конечно, нельзя будет. Вот мы соответствующий законопроект, вот финальную редакцию сейчас обмениваемся письмами, представляем в правительство и тоже надеемся максимально быстро нас тут Дума поддержит, потому что люди давно ждут этого законопроекта. Ну, все, кто пользовался снегоходами, понимают, насколько это надо. Владимир Ильич, резюмируя, туристическая отрасль к зимнему сезону готова. Регионы, бизнес, федеральные ведомства, надзорные органы свои зоны ответственности знают. Все вопросы мы по поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко, который регулярно контролирует ситуацию, будем мониторить в рамках работы штаба по туризму. Спасибо за внимание.
Хорошо. Виталий Геннадьевич, транспортный комплекс-то готов к этой нагрузке новой?
Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Туристический рынок России активно развивается, мы сейчас об этом с вами слышали. И наша задача как транспортников – обеспечить спрос населения на перевозки. Должно о готовности работы транспорта в зимний период. В части авиационных перевозок на предстоящий осенне-зимний сезон авиакомпаниями на 108 туристических направлениях запланирована перевозка более 18 миллионов пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошедшего осенне-зимнего сезона. По 63 из 108 туристических маршрутов предложение авиабилетов российскими авиакомпаниями равно или превышает предложение осенне-зимнего сезона прошлого года. Наибольший спрос фиксируем на следующих маршрутах. Калининград-Мурманск рос более чем в 6 раз по сравнению с прошлым сезоном. Новосибирск-Горно-Алтайск – пятикратный рост. Екатеринбург-Казань. Рост в 3.5 раза. На постоянной основе ведется работа по расширению авиационного сообщения с дружественными иностранными государствами. В настоящее время на 1.11.2023 года 65 иностранными авиакомпаниями выполняются прямые рейсы в Россию. В свою очередь 18 российских пассажирских авиакомпаний выполняет прямые регулярные рейсы в 24 государства. В сентябре текущего года произошло важное для наших туристов событие. После 30-летнего перерыва мы возобновили прямое сообщение между Мьянмой и Россией. Рейс по маршруту Янгон-Новосибирск совершила авиакомпания Myanmar Airways. В планах у данной компании развитие расширения географии полетов в Россию. Также российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию. В рамках подготовки федеральной пассажирской компании к работе в зимний период предусмотрена подготовка порядка 13 тысяч вагонов, что на 700 вагонов выше плана прошлого года. На период новогодних праздничных дней в продажу открыто предложение билетов на более чем 8 тысяч поездов. Кроме того, для обеспечения спроса федеральная пассажирская компания прорабатывает назначение более 1000 дополнительных поездов, что сделает объем перевозок сопоставимым с уровнем прошлого года. В текущем зимнем туристическом сезоне пассажирам будет предложено воспользоваться 12 традиционно популярными туристическими поездами, такими как «Зимняя сказка», «Величие севера», «Серебряный маршрут» и другие. С целью расширения маршрутной сети и развития туризма будет назначен новый туристический поезд «Лыжная стрела» по маршруту Москва-Черкесск, который связывает города Южного федерального округа и горнолыжные курорты Кавказа. Поезд будет курсировать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Продолжает курсировать электропоезд «Ласточка» по маршруту Сочи-Гагра, на котором можно с комфортом добраться до Республики Абхазия за 3 часа. Отдельно доложу по перевозкам в сообщении с Крымом. В зимнем графике движения предусмотрено курсирование 9 поездов в Таврия. В новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву. Объем предложений на новогодние перевозки составит 168 тысяч мест, что сопоставимо с объемом предложений прошлого года. В зимний период осуществляются пассажирские перевозки в Черноморском бассейне на линиях между морскими портами Кавказ и Керчь с использованием 4 паромов. В Дальневосточном бассейне пассажирские перевозки осуществляются в акватории порта Владивосток. 4 парома работают по линии Ванино-Холмск, 3 судна между портами Корсаков, Южно-Курильск и 1 судно между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском. Впервые начали работать 2 линии водного транспорта на электросудах в Москве, которые будут обслуживать пассажиров и туристов и в зимнее время с ледокольным обеспечением. Единая транспортная дирекция Минтранса России продолжает развивать сеть мультимодальных перевозок с использованием железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. В текущем зимнем сезоне традиционно пользуются спросом курортные кластеры Приэльбрусья, горнолыжные курорты Домбая и Шерегеша. Организованы мультимодальные маршруты в города побережья Балтийского моря Калининградской области и экскурсионный туризм во Владимирскую и Вологодскую области, а также Удмуртскую республику. В настоящее время проводится работа по организации мультимодальных перевозок в зоны отдыха Алтайского края, Иркутской области и Республики Дагестан. Уважаемый Владимир Владимирович, в завершении своего доклада я хотел бы поблагодарить за совместную работу Дмитрия Николаевича Чернышенко и коллег из Минэкономразвития во главе с Максимом Геннадьевичем Решетниковым, с которыми мы систематически занимаемся вопросами развития туристической отрасли. И транспортный комплекс, как и прежде, готов к выполнению возложенных на него задач в зимний период и удовлетворить спрос наших граждан во внутренних туристических поездках. Доклад закончил. Спасибо за внимание.
Дмитрий Николаевич, добавите что-нибудь?
Да, спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Коллеги министры доложили сейчас о готовности к зимнему туристическому сезону. Я хотел бы единственное добавить, что запущенный по вашему проекту всего 2 года назад нацпроект «Туризм, индустрия, гостеприимство» реально работает. Там очень мощные механизмы. Это и льготные кредиты, и грантовая поддержка строительства модульных отелей, о чем говорил сейчас министр, и софинансирование обеспечивающей инфраструктуры. Инвестпроекты с участием корпораций «Туризм РФ», «Кавказ РФ». И что мы видим по цифрам? У нас почти в 3 раза выросли инвестиции, объем инвестиций. Если в прошлом году, по данным Росстата, инвестиции в туристическую отрасль выросли где-то на 37%, то в этом году мы ожидаем превышения, потому что только за первое полугодие видим прирост 23%. То есть бизнес инвестирует туда средства, ну, как никогда раньше. То есть рост ни в одной отрасли экономики такой мы не наблюдаем. Ну, отдельно отмечу проводимую правительством работу по организации и по замещению, по производству отечественного оборудования для горнолыжных курортов с учетом всех санкционных ограничений, поскольку нас отрезали от импортного оборудования. Здесь по вашему поручению мы вместе с Денисом Валентиновичем Мантуровым, инвесторами, представителями курортов, производителями оборудования консолидировали весь заказ от туристической отрасли по всем ключевым видам оборудования и для оснащения основных перспективных горнолыжных курортов, которые мы сейчас видим, которые в строительстве или планируются, нам понадобится около 180 новых больших канатных дорог разного типа. В том числе они нужны будут, кстати, для городской транспортной сети, не только для курортов горнолыжных. И в рамках поставленных вами задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета существенную часть потребностей уже закрывают наши производители. Это хорошая новость. Это, кстати, касается и ротраков. Их по оценке отрасли только для горнолыжных склонов нужно будет более 200. А там и системы искусственного снижения, и снегоходная, горноспасательная техника. Ну и, конечно, экипировка. Все это в фокусе внимания. И Минпромторг вместе с Минэкономразвития продолжают работу по определению потребностей и формируют заказ для промышленности, для того, чтобы эта продукция была курорта доведена. А также, Владимир Владимирович, хотел вас проинформировать, что в рамках выставки форума «Россия» на ВДНХ представлен весь туристический потенциал наших субъектов. Это, наверное, одно из самых популярных, что субъекты наши показывают в своих павильонах. И при этом существует отдельный павильон «Почувствуй Россию», который полностью посвящен путешествиям. Очень интересный павильон, в нем демонстрируется весь туристический потенциал нашей страны, от Калининграда до Камчатки. Он пользуется огромной популярностью, там каждый 10-й гость туда его посещает. И ключевая идея как раз подарить посетителям часть впечатлений, которые они могут почувствовать как туристы, посетив тот или иной регион нашей страны. И вот направление горнолыжного отдыха, конечно, и зимний отдых там представлен отдельно. И в декабре вот будет тематическая неделя туристическая регионов именно Большого Кавказа, где каждый из субъектов познакомит посетителей с туристическими возможностями отдыха. И на выставке, что интересно, можно не только посмотреть, но сразу получить консультацию, подбор туристических путевок и спланировать свою будущую поездку, даже оплатить ее там. Прямо оттуда можно отправиться в путешествие. Я это к чему говорю, уважаемый Владимир Владимирович? В рамках выполнения вашего поручения по созданию федеральных морских курортов, мы его 5 морей называем, которые должны обеспечить дополнительно 10 миллионов круглогодичных отдыхающих к 30-му году, вы такое поручение давали, готовится ваше совещание, где губернаторы и инвесторы представят вам свои проекты, и можно будет уже дать старт на их реализацию. Я предлагаю провести такое совещание в декабре на выставке «Россия» в павильоне как раз «Почувствую Россию». Сергей Владимирович, мы обсуждали такую возможность. Будем признательны, если это будет организовано. Спасибо, доклад окончен.
Отлично. Вот развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, это обратная сторона, в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить этими санкциями. Вот то, что это получается у нас, и у правительства получается, это очень здорово. Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши. Очень хорошо. Вы сказали сейчас и работе на водных пространствах. У нас, Виталий Геннадьевич, у нас по внутренним водным путям все-таки грузопоток сократился. С чем это связано? Небольшое сокращение, по-моему, 5%, но тем не менее.
Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, внутренний водный транспорт является частью транспортной системы России, и сбалансированное развитие которой определено транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Внутренние водные пути, расположенные в европейской части России, образуют так называемую единую глубоководную систему, связывающую Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря. Общая протяженность единой глубоководной системы составляет 6500 километров. За 10 месяцев текущего года внутренним водным транспортом уже перевезено более тонны грузов. И, как правильно вы отметили, это чуть-чуть меньше, примерно на 5%, показателя 2022 года. Значительное снижение объемов перевозки произошло из-за действия введенных санкций недружественных стран, ограничивающих реализацию лесных материалов и их производных на внешних рынках. С мая 2023 года в Камском бассейне внутренних водных путей вводились ограничения по осадке судов ввиду природных аномалий, малоснежной зимы и снижения полезного притока воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада гидроузлов до 60% от нормы. Совместными усилиями Росводресурсов, Минприроды России и Росморречлота, Минтранса России были установлены режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, которые позволили обеспечить судоходство и рост объемов грузоперевозок в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В Волжском бассейне на 4% рост и в Камском бассейне на 8% рост. В соответствии с заказами регионов Арктической зоны России Росморречфлота Минтранса обеспечена доставка грузов Северного завоза в навигацию 2023 года по внутренним водным путям в полном объеме. Фактически потребителям было доставлено более 1,6 миллиона тонн грузов. Перевозки пассажиров по внутренним водным путям составили более 10 миллионов человек, показав рост к 2022 году почти на 16%. Особенно увеличились перевозки пассажиров в Волжском бассейне на 15% к предыдущему году. В Московском бассейне на 11% к предыдущему году. На озере Байкал в навигацию 2023 года перевозки пассажиров составили 390 тысяч человек, что на 12% больше, чем за навигацию 2022 года. Основной пассажиропоток приходится на период навигации, который на Байкале составляет 163 дня. На судоходных трассах озера Байкал установлена гарантированная глубина судового хода 5 метров. По информации реестра Российского классификационного общества, на учете состоит порядка 315 единиц флота, это только на озере Байкал. Ведется строительство 3 гибридных круизных судов на электротяге для осуществления туров по озеру Байкал. Каждое судно будет осуществлять не менее 18 круизов в навигацию продолжительностью 6-7 дней. Вместе с тем, вынужден отметить, что круизные перевозки в достаточном объеме на озере Байкал в настоящее время ограничены. Причина в плохом техническом состоянии причальных стенок и их недостаточном количестве. И в целях развития круизного судоходства на озере Байкал Республики Бурятия и Иркутской области следует привести соответствующую инфраструктуру в надлежащее состояние. Для обеспечения безопасности судоходства выполняются путевые и навигационно-гидрографические работы. В этом году объем дноуглубительных работ выполнен на 100% и составил 20 миллионов кубических метров. Для проведения дноуглубительных работ использовалось более 80 земснарядов на участках общей протяженностью более 800 километров. В целях развития перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» и обеспечения прохода судов с осадкой 4,5 метра по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, его, кстати, длина 188 километров, выполнены самые масштабные дноуглубительные работы за всю историю этого водного пути. Объем вынутого грунта составил рекордное значение в объеме более 10 миллионов кубов, что в 2 раза больше показателя прошлого года и в 3 раза больше показателя 2021 года. На внутренних водных путях Российской Федерации расположено 741 судоходное гидротехническое сооружение, которое предназначено для пропуска судов, обеспечения проектных навигационных уровней, инженерной защиты территорий. В текущем году строительно-монтажные работы по капитальному ремонту ведутся на 24 объектах инфраструктуры водных, внутренних водных путей и на 87 судах технического флота. Впервые в октябре текущего года Минтрансом России создана специальная комиссия. Ее целью является развитие скоростных межсубъектовых пассажирских перевозок по внутренним водным путям Российской Федерации. В состав комиссии, которую я возглавил, включены представители Минтранса, Минэкономразвития, Росморречфлота, субъектов Российской Федерации, которые занимаются и расположены вдоль этого Волжского бассейна. Уважаемый Владимир Владимирович, развитие грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям имеет в настоящее время важнейшее стратегическое значение. И поручения, данные вами 20 июня текущего года по результатам совещания по развитию речного судоходства, направленные на развитие грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям, развитие объектов инфраструктуры речных портов, причалов, выполняются и будут, безусловно, выполнены. Благодарю за внимание. Доклад закончен.
Так, что касается Волги, там действительно работа проведена большая, но еще много нужно сделать. Там есть участки, которые требуют особого внимания. И прошу на это... не забывать об этом. Все планы, которые там есть, нужно выполнить. Что касается Байкала, я вас прошу проработать тогда с субъектами федерации, и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно. Спасибо. У нас с 2019 года проводится реформа контрольно-надзорной деятельности. Количество проверок сократилось в 5 раз. И это, конечно, тоже одно из направлений нашей работы, особенно в сегодняшних условиях, для того, чтобы создать обстановку, такую хорошую атмосферу для собственного национального бизнеса, который мог бы закрыть освобождающиеся ниши. Мы сейчас только что говорили об этом. Работа идет, и она носит, безусловно, позитивный характер. Вот, Дмитрий Юрьевич, что планируете дополнительно сделать по этому направлению для того, чтобы и дальше разбюрократизировать работу бизнеса?
Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. У нас действительно задача создания комфортной деловой среды находится в центре внимания правительства Российской Федерации. Ну и в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, мы на протяжении последних нескольких лет работаем над снижением административной нагрузки на бизнес так системно, последовательно. И речь даже идет не столько, сколько о снижении количества проверок, хотя это тоже, безусловно, важно, но и об упрощении норм и правил, которые бизнес выполняет при осуществлении предпринимательской деятельности. У нас отдельным направлением работы является, и вы нам много раз об этом говорили и обозначали это в качестве вектора нашей работы, является направление работы по созданию обратной связи от бизнеса. И у нас последние несколько лет на портале госуслуг запущен сервис, именно в качестве сервиса, досудебное обжалование на действия проверяющего может подать любой предприниматель, любой бизнесмен, и этот сервис пользуется определенным спросом. У нас в прошлом году порядка 3500 жалоб было подано, в этом уже 4 с хвостиком тысяч жалоб. Но самое главное не в количестве, а самое главное, как говорится, в качестве, и мы эти жалобы, эту обратную связь используем для того, чтобы донастраивать свою работу и делать правила и регуляторику еще более комфортной, еще более удобной для бизнеса. Что касается самой реформы, то основной задачей, основной идеей было перевести сферу проверок, саму сферу контрольно-надзорной деятельности в так называемую риск-ориентированную модель. Оно действительно звучит, с одной стороны, сложно, но по сути это что означает? По сути это означает, что проверка проводится только там, где есть информация о риске нарушения законодательства. То есть мы, по сути, за несколько лет отказались от проведения проверок ради проверок. И мы коренным образом изменили даже не подход к проверке, а вообще смысл самой проверки. Ведь до сих пор проверка фиксировала факт нарушения и, по сути, являлась неким таким, ну, как бы инструментом наказания, что ли, по умолчанию. А сейчас мы перешли на то, что проверка назначается по рискам или по информации, из которой следует, что где-то либо будет совершено нарушение, либо нарушение совершается, и другим способом, кроме как проверкой, и исправить ситуацию невозможно. И, по сути, проверка стала на сегодняшний день таким неким инструментом предотвращения нарушения. И отдельно мы ввели отдельный механизм контроля. Он, кстати, у нас так как следствие, что ли, из реформы получился. Мы достаточно скептически к нему относились на старте, но сейчас он так сильно себя зарекомендовал. Речь идет о профилактических визитах. То есть, по сути, о чем идет речь? Речь идет о том, что профилактический визит – это визит контролеров без применения санкций и каких-то штрафов в случае, когда у проверяющих органов есть информация, что бизнес что-то там не соблюдает или что-то не понимает в действующем законодательстве. И у бизнеса, на самом деле, на сегодняшний день появился такой огромный спрос вот на такие профилактические визиты. И я даже в определенной степени, в определенный момент относительно скептически к этому относился, потому что это некая такая постоянная государственная консультация, значит, бесплатная бизнесу, как соблюдать нормы и правила. Но в итоге вот мы вышли на то, что это действительно очень эффективно работает. И, допустим, на сегодняшний день у нас количество этих профилактических визитов по прошлому году было в 2 раза больше, чем количество проверок. А в этом году уже в 3 раза больше. И мы сейчас вот внутри этого переходного периода искусственно, что ли, не сокращаем эти профилактические визиты, учитывая их востребованность, ну и текущую ситуацию. И, допустим, в прошлом году у нас было 680 тысяч визитов на 340 тысяч проверок. В этом году уже по 900 тысяч этих визитов. Ну, проверок у нас сейчас порядка 300 тысяч, ну, в моменте на сегодняшний день. Что касается самих проверок, то тренд на снижение количества проверок у нас сохраняется. И, как вы уже сказали, действительно, если брать с 2019 годом, то количество проверок у нас сократилось в 5 раз, уже, наверное, даже и более, чем в 5 раз. У нас в 2019 году было 1,5 миллиона проверок, а в прошлом году 340 тысяч проверок. Ну, в этом году мы думаем, что мы даже 340 тысяч не дотянем, в районе 300 тысяч проверок будет. Но здесь еще важно, что если мы в 2019 году по проверкам собирали информацию по табличкам, то на сегодняшний день у нас все проверки в одной информационной системе, интегрированной с Генеральной прокуратурой. Это все прозрачно, ну, в режиме реального времени мы каждую проверку видим. И что важно? Важно, что большую роль в этом процессе у нас играет мораторий на проверки, который действует по вашему поручению. И он действительно позволил отказаться от значительного числа проверок на объектах, чья деятельность не связана с высоким риском причинения ущерба здоровью и имуществу граждан. И ситуация складывается таким образом, что у нас по плановым проверкам мораторий действует до 30 года. Ну, естественно, там исключения составляют объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категории риска. Речь идет о электростанции, там, предприятия химической промышленности, ну и другие. А вот по внеплановым проверкам, на которых тоже действует мораторий, и по которым при наличии моратория можно проводить проверки при наличии индикаторов риска, то есть при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что проходит какое-то, допускается какое-то нарушение, вот по внеплановым проверкам у нас мораторий действует только до конца 2023 года.
Да. Может быть, нам на Михаил Владимирович, может, нам на 2024 год продлить мораторий? Ну, кроме объектов высокого риска, там, чрезвычайно высокого.
Ваня, ну, мы об этом говорили, даже прокурор, я помню, предлагал, значит, больше срок. Думаю, что, конечно, да, Ваня, что, думаю, что нужно просто определить срок. Дмитрий Юрьевич, у вас там были идеи по сроку, чуть больше, по-моему, если я правильно понимаю.
Ну, прокуратура всегда предлагает больше срока, а мы с вами должны определить, какой он является оптимальным.
Да, но здесь, Владимир Иванович, срок, значит, который предлагает прокуратура именно на моратории, это такая противоположная тенденция.
Пожалуйста.
Дмитрий Юрьевич, по сроку. Вы говорили, может быть, с прокуратурой?
Ну, мы говорили до конца 2024 года, Владимир Владимирович, но любой срок, который вы назовете, для нас будет правильным сроком.
Ну, давайте на 24-й продлим.
Принято. Спасибо огромное. Доклад закончен.
Спасибо большое.